Кассета вторая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 129. Учение о молитве святого Иоанна Златоустова. Понятие о молитве. Во время молитвы, говорит святой Иоанн Златоуст, мы беседуем с Богом. Она есть занятие общее человеку с ангелами. Все мы нуждаемся в молитве, как деревья в воде. Молитвы – нервы души нашей. Кто не молится Богу и не имеет усердия беседовать с Богом, тот мертв, бездушен, бессмыслен. Какова должна быть молитва? Бог не требует от молящегося красоты речи, искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия. Если он в таком расположении изречет перед ним благоугодное ему, то отойдет от него все получив. Видишь, какое удобство? У людей бывает так, что, приступая к кому-либо с прошением, нужно подобрать и особые слова, а здесь ничего такого не нужно. Но имей ты трезвенный ум, и ничего не помешает тебе быть близ Бога. «Бог приближающийся я есть», — говорит Господь, — «а не Бог издалека». Иеремия 23:23. Так что, если мы далеки от Него, то причина этого мы сами, а Он всегда близ есть. Но что я говорю, что здесь не нужно заботиться об искусстве, слове? Часто не нужно бывает и голоса, ибо если и в сердце своем изречешь его, как должно, то и в таком случае он услышит тебя. Так он услышал Моисея, так услышал Анну. Когда наша молитва будет услышана, всегда нужно помнить, что должно не просто только молиться, но молиться так, чтобы быть услышанным, ибо одна молитва недостаточна для получения желаемого, если мы не будем посылать ее так, как угодно Богу. И фарисей молился, но не получил пользы, и иудеи молились, но Бог отвратился от моления их, потому что молились не так, как должно молиться. Что же нужно? Нужны слезы, рыдания, воздыхания, удаление от людей порочных, страх и опасение суда Божия. Скажу вообще, будем услышаны, если окажемся достойными получить просимое. Если молимся согласно законами Божиими о молитве, если молимся непрестанно, если не просим ничего Бога недостойного, если просим полезного, если исполняем должное из своей стороны. Таким образом, многие были услышаны. Корнилий был услышан за благочестивую жизнь. Сира Финикиянка за неотступность в молитве. Соломон за достойный предмет прошения. Мытарь за смирение, другие за другое. Неуслышанные бываем, когда произносим бесполезное. Так же, когда, молясь, не оставляем грехов своих. И еще, когда просим отмщения врагам. Ночные молитвы. Когда святой Петр заключен был в темнице и приговорен к смерти, в ночь перед тем собрались все верующие воедино и молились о нем. Видишь, как бодрственная душа их! С женами, детьми и служанками они воспевали от скорби, сделались чище неба. Нет ничего светлее тогдашней церкви. Будем же подражать ей, будем соревновать. Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Свидетели тому ремесленники, погонщики мулов, торговцы, церковь Божия, восстающая среди ночи. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Тогда душа бывает чище, легче и бодрее, бывает особенно способна воспарять и возноситься к горе. Самый мрак и совершенное безмолвие много располагает к умилению». Преклони же колено, воздохни, и моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдохновения делаешь временем плача. Вспомни о царе, который говорит о себе, «Утрудился воздыханием моим, омывая на всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою омочаю». И в другом еще месте в полночь вставал, «Славословить тебя за праведные судьбы твои. Делай тоже и ты, муж, и ты, жена. Пусть дом ваш сделается церковью. Не считай препятствием к этому того, что и ты муж только один, и что она жена только одна. Где двое собраны во имя мое, там и я посреди их, говорит Господь. А где Христос, там и ангелы, и архангелы, и прочие силы. Посему вы не одни, когда с вами Господь всех. Если у тебя есть дети, то подними и детей. И пусть во время ночи весь дом сделается церковью. Нет ничего прекраснее жилища, в котором совершаются такие молитвы. Место и время молитвы. Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно проводить целый день в молитве. Можно, и как легко. В молитве нужны не только звуки, сколько мысль. Не воздеяние рук, но возношение ума. Не наружный вид, но внутренний смысл. Можно, идучи на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные молитвы. Можно сидящему в рабочей храмении, занимающемуся работой, посвящать Богу дух свой. И входящему, и выходящему, и рабу, и купцу, стоящему у очага, можно, говорю, творить продолжительную и усердную молитву. Молитва – виновница всех добродетелей. Что может быть святее того, кто беседует с Богом, что праведнее, что достославнее, что премудрее? Если беседующие с мужами мудрыми от частого собеседования скоро сами становятся подобно им мудрыми, то что сказать о тех, которые в молитве своей беседуют с Богом? Какой добродетелью, ведением, добродушием, целомудрием и кротостью должны исполнить их молитвенное о всем их к Богу прошение? Поистине, тот не погрешит, кто признает молитву виною всякой добродетели и правды. И кто почтет невозможным, чтобы без молитвы душа сделалась благочестивою. Учение о молитве святого Иоанна Лествичника. Понятие о ней. Молитва, так начинает святой Лествичник, в рассуждении своего качества есть сообщение и соединение человека с Богом, а в рассуждении действия есть ходатайство о благосостоянии мира, Божие примирение, матери черь слез, очищение грехов, надежный мост для прихождения волн искушений, средостение, защищающее от всяких заключений, пресечение внутренних браней, ангельское упражнение, всех бестелесных существ пищи, будущее веселье, непрерывное действие, источник добродетелей, ходатайство благодатных дарований, невидимое приспияние, душевная пища, просвещение мысли, секира отчаяния, утверждение надежды, разрушение печали, монашеское богатство, безмолвническое сокровище, утоление гнева, зеркало духовного успевания, учительница умеренности, живое представление человеческого состояния, будущих вещей вестница, предзнаменование грядущей славы. Молитва для молящегося истинно есть суд и истязание Господне, прежде будущего того страшного судилища. Различные виды молитвы. Предстояние на молитве едино, но имеет многие различные виды, ибо иные с Богом, как с другом своим и владыкой, беседуют, и не столько для своего, сколько для других заступления. Песни молитву ему высылают, другие просят духовного богатства, славы и священного к Богу дерзновения. Иные молят избавиться вовсе от своего супостата, другие молятся о получении какого-нибудь достояния. Иные, дабы совершенно освободиться от беспокойства о долге греховном, другие, чтобы изведенным быть из скучного жития сего темницы. Иные, наконец, чтобы разрешены были их преступления. Как предстоять на молитве? Ежели случилось тебе, отвечает Лествичник, когда не есть быть обвиненным перед земным судьею, то ни для чего искать тебе другого образа предстояния на молитве. Если же ты ни сам, ни перед каким не предстоял судьею и других истязуемых не видывал, то, по крайней мере, научитесь всему от примера тех прошений, какими больные врачей умоляют, когда врачи хотят у них резать или жечь какие-нибудь члены. Образ моления. не мудрствуя вразумляет лестничник при молитве своими словами, ибо часто простая и нехитростная детская немота небесному отцу приятно бывает. Не пищись также при ней быть многословным, дабы приискиванием речей не рассеять своей мысли. Едино мытарево слово умилостивило у Бога, и едино с верой произнесенное речение спасло разбойника. Много глагола небо. При молитве часто разные в ум наш мечтания приводит, расхищает он и, а краткое единое слово нередко рассеянную мысль нашу воедино собирает. Не очень быть при молитве дерзновенным, хотя бы ты и чистоту некоторую стяжал, но более приступай к Богу с великим смиренным мудрием, более получишь у Него дерзновение. Хотя бы ты взошел на всю добродетель и лестницу, однако всегда молись о оставлении своих прегрешений, слушая апостола Павла, о грешниках глаголющего, из которых я первый. Когда при каком ни есть молитвы своей изречении почувствуешь внутреннее услаждение либо умиление, то остановись на оном, ибо тогда ангел-хранитель вместе с нами молится. Степени в молитве. Начатие молитвы состоит в том, что приходящие к нам посторонние мысли при первой их встрече единым своим умом отражать. Середина той есть, когда мысль наша в том единственно углубляется, что мы читаем и о чем рассуждаем. Совершенство же ее заключается в восхищении души нашей к Богу. Что делать тем, кои не стяжали еще умение молиться? Да коли мы достодолжным образом молиться еще не можем, да то ли походим на тех, кои малых детей учат ходить. Старайся всегда мысль свою горе возносить, или лучше сказать, в разумение молитвенных слов углублять, и хотя бы она по младенчеству своему утомилась, более восставляя ее, ибо непостоянство есть свойство нашей мысли. Но могущий все утвердить, конечно, и он ее может восставить. Ежели ты неопустительно в подвиге всем пребудешь, то, конечно, и к тебе придет тот, который положил пределы морю твоей мысли и речет к тому, во время твоей молитвы доселе гряди и не приходи далее. Невозможно духа никакими узами связать, но где присутствует Творец духов, там все ему повинуется. Успокоение тех, кои думают, что молитва их бесплодна, и тем смущаются. Молясь через долгое время и прошение своего не получая, не говори, что будто ничего не стяжал ты своей молитвою, ибо уже получил ты и так много. Какое же добро может быть величественнее, как прилепляться к Господу и в беспрерывном с Ним союзе пребывать? Можно ли дерзать молиться за других, не имея еще дара молитвы? Когда тебя просят, чтобы ты помолился о спасении другого, то ты не отрицайся, хотя и не стяжал еще дара молитвы. Ибо часто вера того, который просит, и молящегося в сокрушении сердца спасает. Молясь же о других, и быв от Бога услышан, не возносись, потому что вера их в том тебе содействовала и помогала. Долго ли надо настоять на молитве? Не отходи от молитвы, доколе, дотоле, по Божьему мановению огонь усердия твоего несколько угасать, и вода слез твоих истощаться будет, ибо может стать такого другого времени к прощению грехов твоих, толь способного во всю жизнь не получишь. Можно ли почему-либо узнать о действиях своей молитвы? Можно, ответствует святой Иоанн Лестисник. При всякой молитве бывает некоторое знамение о услышании Богом нашего прошения. Знамение сей состоит в разрешении нашего сомнения, в твердом объявлении нам неизвестного. Какие действия молитвы тех, кои умеют молиться? Некоторые восстав от молитвы, как бы из некоторой распаленной пищи, исходят, чувствуя себя от греховной нечистоты очищенными. А другие, как бы неким светом озаренный будущий, и в одежду смирения и веселья облечены, от молитвенного подвига возвращаются. Учение о молитве святителя Тихона Задонского. Святитель Тихон Задонский так учит о молитве. Молитва не в том только состоит, чтобы в известный час стоять и кланяться телом перед Богом и молитвы написанные читать. Но возможно и без того на всякое время и на всяком месте умом и духом молиться. Можешь, ходя, сидя, лежа, путем едучи, за трапезой сидя, дело делая в народе и уединении к Богу умом и сердца, и ум и сердце возводить и милости и помощи от Него просить. Ибо Бог везде и на всяком месте есть, и всегда к Нему двери отверсты, и приступ к Нему удобен. Не так, как к человеку, и везде по своему человеколюбию готов нас слушать и нам помогать. До Царя земного неудобно приступаем с прошением, а к Царю небесному без всякого задержания всегда приходить можем, когда хочем. Не надо мне никого о докладе просить. Прямо иди, приступай с надеждой. Многие, оскорбившие ближнего своего и с ним не примирившись, к Богу в молитве приступают. Таковых суетно и тщетно есть молитва. Когда не оставляешь сердечно ближнему твоему, то есть не прощаешь ему прегрешение против тебя, то молишься словом только и устами. И потому лицемерно молишься, и такая молитва твоя не только не принесет пользы тебе, но и в грех обращается. Бесполезны тогда все твои воздыхания и самые слезы. Воздеваешь руки твои к Богу, но не оскверняешь ли их грабительством, хищением и прочей неправдою. Призываешь устами твоими святое и страшное имя Божие, но не порочишь ли их злословием, клеветою, осуждением, лестью, лжою и прочими пороками. Ищешь у Бога милости, но сам милуешь ли ближнего твоего, тебе подобного человека? Говоришь к Богу, услышь, Господи, но сам не затыкаешь ли ушей ближнему твоему, просящему тебя? То есть, но сам-то ты не затыкаешь ли ушей, когда обращается к тебе с просьбой? Итак, что молитва без милости? Как глаз без силы? Милость сама собой молится более, нежели все человеки. И Бог наш более на сердце незлобимое, сострадательное, милостивое и доброхотное смотрит, нежели на частое повторение «Господи, Господи!». Ибо Бог есть милостив и праведен. Так как милостив, Он любит милости, творящего милость милует, и как праведен, отнимает праведно милость от того, кто сам не хочет миловать. Прочитай притчу о должнике и слуге его, и увидишь истину эту. Молитвы, каноны, стихи церковные со скоростью, без рассуждения и внимания читаемые, ничто иное суть, как только един шум, и более они так чтимы, Бога раздражают, нежели умилостивляют. Таковые, хотя часто мнятся молиться, то есть хотя думают, что они часто молятся, однако ж никогда не молятся. Лучше перед Богом сказать от сердца и со смирением и благоговением два или три слова, нежели много прочитать молитвы канонов без рассуждений и со скоростью. Бог внимает внутренности, а не внешности, и слушает вопиение сердечное, а не устное. Анна, мать Самуилова, ничего не говорила устами, но только сердцем единым воздыхала и вопияла ко Господу. А однако же услышана была молитва ее и получила желаемый плод молитвы своей. Итак, Бог внимает сердцу, а не устам нашим. Итак, учися, христианин, Богу молиться духом и истиною. Итак, Ему поклоняться, и Его призывать, и Его почитать. Со всяким усердием старайся, чтобы молитва от сердца происходила, и ум, и рассуждение с тем читаемым молитвы словом было привязано. Не имеет человек от себя истинной сердечной молитвы, Божией благодать научает его, о чем молиться, и возбуждает в нем истинную сердечную молитву. И как дым благовонного порошка, положенного на горячем угле, восходит к небу, так возбужденная благодатью Божия молитва от сердца восстает и восходит к Богу. Тогда человек кратко, но усердно молится и вопиет: «О, Господи, помилуй! О, Господи, ущерб! щедре, о Господи, услыши нас, услыши и спаси. Таковые слова суть слова сердечные, и устами произносятся, сии слова от избытка сердца уста глаголит. Таковая молитва, хотя краткая, но проходит небеса и входит в уши Господа Вседержителя. Приучая себя к молитве, проси самого Господа, чтобы Духом Святым научил тебя молиться, как апостолы просили его об этом. Господи, научи нас молиться. Примечание. Приведем здесь замечательное наставление о молитве отца Иоанна Сергиева Кронштадтского. Молитва, ее сущность, значение и сладость. Молитва — это постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе, в людях и в природе дел премудрости, благости и всемогущей славы Божией. Молитва — постоянно благодарственное настроение. Молитвой часто называют то, что вовсе не есть молитва. Сходил в церковь, постоял, посмотрел на иконы или прежде на людей, на их лица, наряды и говорит: «Помолился Богу». Постоял дома перед иконой, покивал головой, проговорил заученные слова без понимания и сочувствия и говорит: «Помолился Богу». Хотя мыслями и сердцем вовсе не молился, а был где-либо в другом месте, с другими лицами и вещами, а не с Богом. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом, благоговейное стояние души перед Ним, как перед Царем, и саможизнью, дающим всем жизнь, забвение для Него всего окружающего, пища души, воздух, свет, животворящая теплота ее, очищение грехов, благое имя Христово, легкое бремя Его. Молитва — постоянное чувство своей немощи или нищеты духовной, освящение души, предвкушение будущего блаженства, блаженство ангельское, небесный дождь, освежающий, напояющий и оплодотворяющий землю души, сила и крепость души и тела, освящение и освежение мысленного воздуха, просвещение лица, веселье духа, золотая связь, соединяющая тварь с Творцом, бодрость и мужество при всех скорбях и искушениях жизни, светильник жизни, успех в делах, равноангельское достоинство, утверждение веры, надежды и любви. Молитва — сообщество с ангелами и святыми, от века Богу угодившими. Молитва — это исправление жизни, мать сердечного сокрушения и слез, сильное побуждение к делам милосердия, безопасность жизни, уничтожение страха смертного, пренебрежение земными сокровищами, желание небесных благ, ожидание всемирного судьи, общего воскресения, жизни будущего века, усиленное старание избавиться от вечных мучений, непрестанное искание милости, помилования у Владыки, хождение перед очами Божьими, блаженное исчезание перед всесоздавшим и всеисполняющим Творцом, живая вода души, вмещение в сердце всех людей любовью, низведение неба в душу, вмещение в сердце Пресвятой Троицы по сказанному: «К Нему придем и обитель у Него сотворим». Чем живее вера и познание своей немощи, ничтожества и чувства нужды в Боге, тем Он ближе. Ты не можешь жить без Бога ни минуты, и действительно, каждую минуту живешь им. Им же мы живем и движемся и существуем. Борьба с искушениями во время молитвы. Во время молитвы бывают иногда минуты убийственного мрака и стеснения сердечного, происходящего от неверия сердца. Лукавый старается рассыпать молитву, как песчаную насыпь. Слова хочет сделать, как сухой песок, без связи, без влаги, то есть без теплоты сердечной. понятно, вследствие непостоянных колебаний настроения молящегося, молитва бывает то храмина на песке, то храмина на камне. Прежде всего, весьма важно приготовление к молитве, созидание в себе такового настроения, которое могло бы противостать внешним и внутренним искушениям во время самой молитвы. Если хочешь молитвой спросить себе какого-либо блага у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несомненной крепкой вере и прими заблаговременно средства против сомнения и неверия. Худо, если во время самой молитвы сердце твое изнеможет в вере и не устоит в ней. Тогда и не думай, чтобы ты получил то, о чем просил. Боге сомневаясь, потому что ты оскорбил Бога. А ругателю Бога Бог не дает даров своих. Все сказал Господь, чего попросите в молитве, веруйте, получите. И значит, если вас просите, неверующие или с сомнением, то не примите, не получите. Если имеем веру и не усомниться, еще говорил он, то и горы можете переставлять. Значит, если усомнитесь и не поверите, то не сделайте этого. Да просит же каждый человек с верою, не сомневаясь, говорит апостол Яков, да не думает сомневающийся, что получит что-либо от Бога. Муж двоедушный не устроен во всех путях своих. Сердце, сомневающееся в том, что Бог может даровать просимое, наказывается за сомнение. Оно болезненно томится и стесняется от сомнения. Не прогневляй же вседержавного Бога ни тенью сомнения, особенно ты, испытавший на себе Божие всемогущество много-множество раз. Сомневание — это хула на Бога. Дерзкая ложь сердца или гнездящегося в сердце духа лжи на духа истины. Бойся его, как ядовитой змеи. Или нет, что я говорю? Пренебрегай им, не обращай на него ни малейшего внимания. Помни, что Бог во время прошения твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос, внутренне им тебе предлагаемый. Веруешь ли, что могу это сотворить? Да. Ты должен из глубины сердца ответить «Верую, Господи!» И тогда будет по вере твоей. Твоему сомнению или неверию да поможет следующее рассуждение. Я прошу у Бога, существующего, а не воображаемого только, не мечтательного, не фантастического блага, а все существующее от Бога получило бытие. Потому что без него ничто не начало быть, что начало быть. И значит, ничто и не бывает без него, что бывает. А все или от него получило бытие, или по его воле, или допущению бывает и делается при посредстве данных от него тварям его сил и способностей. И во всем сущем и бывающем Господь полновластный владыка. Кроме того, Он называет и несуществующее, как существующее. Значит, если бы я просил и несуществующего, Он мог бы мне дать, сотворив его. Я прошу возможного, а для Бога и наше невозможное возможно. Значит, и с этой стороны нет препятствия, потому что Бог может сделать для меня даже то, что по моим понятиям невозможно. Та беда наша, что веру нашу, мешается близорукий рассудок. Этот паук, ловящий истину сетками своих рассуждений, умозаключений, аналогий, вера вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными путями доходит до истины. Вера — это средство сообщения духа с духом. Рассудок — духовно-чувственного с духовно-чувственным и просто материальным. То дух, а этот плоть. Отсутствие надлежащего настроения для молитвы бывает причиной ее бесплодности для души. Иногда человек молится, по-видимому, усердно, но молитва его не приносит ему плодов покоя и радости сердца о Духе Святе. Отчего? От того, что, молясь по готовым молитвам, он не каялся искренно в тех грехах, которые он учинил в тот день, которыми осквернил свое сердце, этот храм Христов, и коими прогневал Господа. Но вспомни он о них, да раскайся со всей искренностью, осуди себя беспристрастно, и тотчас возворится в сердце мир, превосходящий всякий ум. В молитвах церковных есть перечисление грехов, но не всех, и часто тех-то самых и не бывает упомянуто, коими мы связали себя. Надо непременно самому перечислить их на молитве, с ясным сознанием их важности, с чувством смирения и с сердечным сокрушением. Оттого-то в молитвах вечерних и говорится при перечислении грехов, или то-то, или это сделал худого, то есть представляется на нашу волю упоминать те или другие грехи. Но иногда, по-видимому, при усердном приготовлении к молитве, во время ее совершения, вдруг наступает уныние, малодушие и рассеяние. Когда во время молитвы овладеет твоим сердцем уныние и тоскливость, знай, что это происходит от дьявола, всячески старающегося занять тебя в молитве. Крепись, мужайся, и памятью о Боге прогоняй убийственные ощущения. Когда ты один молишься, и унывает дух твой, и станет скучать и тяготиться одиночеством, помяни тогда, как и всегда, что на тебя светлейшими, более чем солнце очами, взирает трипостасный Бог. Все святые ангелы, ангел твой хранитель и святые Божьи человеки. Истинно, ибо все они едино в Боге, где Бог, там и они. Куда солнце, туда и лучи его обращены. Разумей, что говорится. Молись всегда горящим сердцем, а для этого никогда не объедайся и не упивайся. Помни, с кем беседуешь. Люди забывают причасто, с кем они беседуют на молитве, кто свидетели их молитвы. Они забывают, что беседуют с бодрым и всевидящим, что беседе с Богом внимают все силы небесные и святые Божьи человеки. А вот еще средство, прогоняющее расслабленность духа и тела во время молитвы. Некто во время молитвы, когда он делался вял, расслаблен духом и телом, ему хотелось дремать, возбуждал себя следующим внутренним вопросом: «С кем ты беседуешь, душа моя?» И живо представляя после этого перед собой Господа, начала молиться с великим умилением и со слезами. Притупленное внимание его изощрялось, ум и сердце просветлялись, и он весь оживотворялся. Вот что значит живо представлять перед собой Господа Бога и ходить в присутствии Его. Если, говорил он дальше, душа моя, ты не смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с людьми высшими тебя, чтобы не оскорбить их, то как ты смеешь вяло и небрежно разглагольствовать с Господом? Вообще сделать усилие воли и с напряжением обратить свой взор к Богу — самое благоплодное средство, сразу поднимающее человека над рассеянностью и обращающее его к сердечной молитве. Вообще, когда молишься, говори в сердце своем против разных вражьих помыслов и разжений: «Господь, все для меня». Так и во всей жизни при нападении страстей, при всяких налогах вражьих, в болезнях, в скорбях, в бедах и напастях, говори: «Все для меня, Господь! Я сам не могу ничего сделать, ничего стерпеть, превозмочь, победить. Он — сила моя!» Условия истинной молитвы. Но если существуют люди, которые глубоко страдают от различных искушений в молитве, именно от того, что ищут молитвы истинной, то много и гораздо больше таких, которые, молясь недостойно, думают, что вполне достаточно такой ложной молитвы. Многие люди молятся лицемерно, их лицемерная молитва вошла у них в привычку. Они сами даже не замечают и не хотят заметить, что молятся лицемерно, а не в духе и истине. Так что если бы кто сказал нам в обличении, что они молятся лицемерно, они прогневались бы на дерзнувшего сказать такую, по их мнению, несообразность. До лицемерия человек доходит не вдруг, а постепенно. Сначала он, может быть, молился от сердца, но потом, так как молиться всегда сердцем составляет значительный труд, коему надо всегда принуждать себя, ибо Царствие Небесное, сказано, усилием берется, он начинает молиться больше устами, поверхностно, а не из глубины души, так как это гораздо легче. И, наконец, при усиленной борьбе плоти и дьявола, молится устами, не доводя до сердца силы слов молитвенных. Таких людей очень много. Господь говорит об них: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня устами своими, а сердце их далеко отстоит от меня. Каких же условий требуется со стороны молящегося истинной молитвы, и какие правила может предписать духовный опыт людей, опытных в подвигах молитвы? В молитве главное, о чем нужно прежде всего позаботиться, это живая, ясновидящая вера в Господа. Представь его живо перед собою и в себе самом. И тогда, если хочешь, проси о Христе Иисусе и в Духе Святе. И будет тебе, проси просто, не сомневаясь. И тогда Бог твой будет все для тебя, и во мгновение совершающий великие чудные дела, подобно тому, как крестное знамение совершает великие силы. Проси не для себя одного, но и для всех верных, для всего тела Церкви, благ духовных и вещественных, не отдаляя себя от прочих верующих, но находясь в духовном единении с ними, как член единого великого тела Церкви Христовой. И любящий всех, как член своих во Христе, Отец Небесный, исполнит тебя великим миром и дерзновением. Далее необходимо крепкое упование на помощь Божью. Наша надежда на получение просимого во время молитвы основывается на вере в благость и щедроты Божии. Ибо Бог милости и щедроты человеколюбец есть. И при этом мы вспоминаем о прежних бесчисленных опытах благости и милости, как на других людях, в Священном Писании, в житиях святых, так и в нас. Потому для успеха молитвы надобно также, чтобы молящийся уже получал прежде просимое и твердо веровал в это сердцем. Часто мы получаем в молитве своей просимое, особенно же ко спасению душ наших, прошение. Надо воспитывать это прямо Господу, восписывать Его благодати, не случаю какому-либо. Где можно дать место случаю в Царстве Вседержавного Бога? Без Него ничто поистине не бывает, как без Него ничто не начало быть, что начало быть. Многие не молятся потому, что им кажется, будто они не получили от Бога молитвою никаких даров, или считают молитву ненужным делом. Бог, говорят, все знает прежде нашего прошения, и забывает, что сказано: «Просите, и дастся вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Наши прошения, молитвы, нужны именно для усиления нашей веры, которой одной мы и спасаемся. Благодатью вы спасены через веру. О, женщина, велика вера твоя! Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить, чтобы возбудить ее веру, усилить ее. Такие люди не видят того, что они не имеют веры, самого драгоценного достояния христианина, которое необходимо как жизнь, что они ложь творят, и Бога неверием, и суть чада дьявола, недостойные никаких милостей Божией, что они погибающие. Нужно также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому сердцем его крайней благости к человеческому роду и готовому слушать с отеческой любовью все его молитвы. Если вы, будучи лукавы, умеете доброе даяние давать детям вашим, то кольми паче Отец ваш Небесный подаст благо просящему Него. В частности, приступая к молитве Царицы Богородицы, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивши милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она всемилостивая Матерь, всемилостивого Бога Слова, и о ее милостях, неисчетно великих и бесчисленных, возглашает все века и все церкви христианские. Она точно есть бездна, благостыня и щедрот, как говорится о ней в каноне о Дигитрии. Потому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступает в молитве к Богу и не надеется получить от Него просимого. Как спешат за милостью какому-либо высокому и богатому человеку, милости, коего все знают, который милость свою доказал многочисленными опытами, обыкновенно с самой спокойной уверенностью и надеждой получить от него, чего желают. Так надо и в молитве, не сомневаться, не малодушествовать. Молясь Господу Божьей Матери или святым, всегда помни, что Господь дает по сердцу. Даст тебе Господь по сердцу твоему. Каково сердце, таков и дар. Если молишься с верой, искренне, всем сердцем, не лицемерно, то сообразно вере твоей степени горячности твоего сердца подается тебе дар от Господа. И наоборот, чем хладнее твое сердце, чем оно маловернее, лицемернее, тем бесполезнее твоя молитва, мало того, тем более она прогневляет Господа, который есть Дух, и ищет себе поклоняющихся Духом и истиною. Поэтому призываешь ли Господа, Божью Матерь, ангелов или святых, призывай всем сердцем. Молишься ли о ком из живых или умерших, молись о них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою сердечную. Молишься ли о даровании себе или другим какого-либо блага духовного, или о избавлении себя или ближнего от какого-либо бедствия, или от грехов и страстей, худых привычек, молись об этом от всего сердца, желаешь всем сердцем себе или другому просимого блага, имей твердое намерение отстать, или желая другим освободиться от грехов, страстей и греховных привычек, и дастся тебе от Господа дар по сердцу твоему. Все, чего просите, получите. Видишь, надо непременно хотеть того, чего просишь, тогда только и получишь. Молитесь друг за друга, чтобы исцелеть. Молясь Богу, беседуешь с Ним лицом к лицу. Беседуй же с Ним, как с царем, глаз на глаз. С Матерью, с Царицей Небесной беседуй, как с живою. С ангелами и святыми, так же, как глаз на глаз. И отнюдь ничем посторонним сердце да не занимается в это время, и ни к чему не прилепляется. Ибо скажи, станешь ли ты разговаривать с царем или с царицей, заниматься в это время чем-либо сторонним или маловажным, например, смотреть в окно на проезжающих, или рассматривать вещи, находящиеся в покоях и прочее? И не было ли бы это крайней обидой для царского величия? Как же мы при беседе с Господом делаем подобные и гораздо хуже этого? Во время молитвы необходимо глубокое внимание к словам произносимых молитв. Многие, молясь, совсем не следят за молитвенными словами, поспешно повторяя слова знакомой молитвы. Они не дают себе труда слить свое существо с благодатными звуками. Во время молитвы каждое слово нужно произносить сердцем, с той силой, какая содержится в каждом из них. Как и лекарство, принимается обыкновенно соответствующее каждому из них лекарственную, данную им от Творца силою. Сливать свое религиозное чувство со словами молитвы – это условие должно особенно помнить христианину. Помни, что если ты во время молитвы не празднословишь, а с чувством говоришь слова молитвы, то слова твои не возвратятся к тебе пустыми, без силы, как шелуха без зерна, но непременно принесут тебе те самые плоды, которые заключаются в слове, как плод в оболочке. При молитве держись того правила, что лучше сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда замечаешь, что сердце твое холодно и молиться неохотно, остановись. Согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты, слепоты, или представлением великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и к роду человеческому, особенно же к христианам, и потом молись не торопясь, с теплым чувством. Если не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет. А пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. Хочу 5 слов умом моим глаголать, нежели тьмы слов языком. Но очень хорошо, разумеется, было бы, если бы могли с должным сочувствием сказать на молитве и тьмы словес. Господь не оставляет трудящихся для Него и долго предстоящих Ему. В которую меру они мерят, возмеривает и Он. И, соответственно, обилие истинных слов их молитвы посылает в душу их обилие духовного света, теплоты духовной, мира и радости. Хорошо продолжительно и непрестанно молиться, но не все вмещают слово сего, а кому дано. Могущий вместить, да вместит. Не могущим вмещать продолжительные молитвы, лучше творить молитвы краткие, но с горячей душою. Необходимо помнить, что как бросаемые вверх камни или куски дерева, или другое, что упадает непременно на землю или в воду, смотря по тому, где их бросают, так слова молитвы непременно доходят до Бога, если от сердца они произносятся. А если не от сердца, ложно, то упадают в змея бездны, в океан лжи дьявола, который есть существо лжи. Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячей верой и любовью к Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом, не все. Не все быть детьми в вере и надежде, а надо показать и свой ум, отрыгнуть от сердца и свое слово благо. Притом же к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца. Пересказать нельзя. Надобно только то сказать, что душа при своих словах к Богу трепещет радостью, вся разгорячается, оживляется, блаженствует. Несколько слов скажешь, а блаженство вкусишь столько, что и не получишь его в какой мере в такой-то от самых длинных и трогательных чужих молитв, по привычке и неискренно произносимых. Молясь, мы непременно должны взять свою власть в сердце и обратить его к Господу. Надобно, чтобы оно не было холодно, лукаво, неверно, двоедушно. Иначе что польза от вашей молитвы, от нашего говения? Хорошо ли слышать от Господа гневный голос? Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня устами, а сердце их далеко отстоит от меня. Итак, не будем состоять в церкви с душою расслаблением, с душевным расслаблением, но догорит каждый духом своим, работая Господу. И люди немного ценят те услуги, которые мы делаем с холодностью по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца. «Дай мне, Сын Твой, сердце». Притча 23:26. Потому что сердце главное в человеке, жизнь его. Больше сердце наше есть самый человек. Потому кто не молится или не служит Богу сердцем, тот все равно, что вовсе не молится. Потому что тогда молится тело его, которое само по себе без души и то же, что земля. Помните, что предстоя на молитве, вы предстоите Богу, имеющему разум всех. Потому молитва ваша должна быть, так сказать, вся дух, вся разум. Моя жизнь во Христе, Яна Кронштадтского. Библейские изречения о молитве в скорби. Молитва в скорби есть долг. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из святого чертога голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом этим и перед лицом Твоим, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. Второе Паралипоменон, 29. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Господи, В бедствии народ искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Исаия 26:16. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Нужно просить защиты Божией в наших скорбях. Помилуй меня, Господи. Возри на страдание мое от ненавидящих меня, ты, который возносишь меня от врат смерти. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Присутствие и помощи Божией нужно просить. Не удаляйся от меня, Господи, ибо скорбь близка, а помощника нет. Сила моя, поспеши на помощь мне. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. Скоро услыши меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня. Просить утешения божественного. Да будет милость твоя, Господи, утешением моим. Просить облегчения и освобождения от наших бедствий. Господи, не во гневе Твоем наказывай меня, помилуй меня, ибо я немощен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призрено страдание мое и на изнеможение мое. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. Преклони ко мне ухо Твое. Поспеши избавить меня. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих, Господи. Помилуй нас. На Тебя уповаем мы. Будь спасением нашим во время тесное. Исаия 33:2. Просить милосердия. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Даниила 9:18. Просить прощения греха и избавления от оного. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай, Господи. От всех беззаконий моих избавь меня. От греха моего очисти меня и изгладь беззакония мои. Прости нам грехи наши ради имени Твоего. Просить руководства и наставления от Бога. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Оживотворение просить. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое, Господи, Боже сил. Восстанови нас. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Скорбящие молятся об обращении к Богу. Ты наказал меня, и я наказан. Обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. Иеремия 31:18. Просить о познании причины наших скорбей. Буду говорить в горести души моей, скажу Богу, объяви мне, за что Ты со мной борешься? По-славянски «за что?» — «ми сицы» — судил еси. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие и грех мой!» Об исцелении от болезни. «Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены! Исцели меня, Господи, и исцелен буду, ибо Ты хвала моя!» Об избавлении от врагов. Сказал Самуил Израилю: когда отцы ваши возопили ко Господу и сказали, согрешили мы, ибо оставили Господа, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе. Тогда Господь избавил вас, и вы жили безопасно. Давид воспел: призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Услышь, Божий, глас мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных. Бог обещает внимать молитве в скорби. Призови меня во в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вас зовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его. Я, Господь, услышу бедных, я, Бог Израиля, не оставлю их. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Захария 10.1. Внимает молитве в скорби. В тесноте своей Манассия стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих и молился ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его. Господь не презрел и не пренебрег скорби страждущего, и не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из тесноты воззвал я ко Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Библейские примеры молитвы в скорбях. Иаков перед встречей с Исавом молился так: «Боже, отца моего, сказавший мне, возвратись в землю твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел Иордан, а теперь у меня два стана, избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». Ибо я боюсь его, чтобы он, пришед, не убил меня и матери с детьми. Израильтяне. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Господь в саду Гефсиманском. Святой апостол Павел упоминает об этом молитвенном подвиге Господа. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Молился Спаситель о нашем помиловании, прощении и спасении, был услышан. Услышан тем образом, что ему предоставлено своей крестной смертью и воскресением избавить нас от владычества греха и смерти вечной. Итак, молитвою Христовую в саду Гефсиманском побеждена сила всех возможных искушений. Филарет. Библейские примеры молитв услышанных. Рахиль. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла имя ему Дан. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Самсон. И, почувствовав сильную жажду, и воззвал Господу, и сказал: «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды, попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту, источник взывающего, который в Лехе до сего дня. Анна. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. Давид. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и он услышал из святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Но Бог услышал, внял гласу моления моего. Соломон, и ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба своего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? Вот я сделаю по слову Твоему. Вот я даю Тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного Тебе не было прежде Тебя, и после Тебя не восстанет подобный Тебе, говорит Господь. Езекия, о Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. 4 Царств 23. Манассия. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. Иона. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Прокаженный. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Захария. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Разбойник на кресте. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Корнилий. Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал передо мной муж в светлой одежде, и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминулись перед Богом». Павел и Сила. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Примеры библейских ходатайственных молитв услышанных. Авраам за Измаила. И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом Твоим! И, о Измаиле, я услышал Тебя! Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Авраам за Содом. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым». Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Авраам сказал: «Да не прогневается, владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». Исаак за свою жену, и молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и засела Ревекка, жена его. Самуил за Израиля. И сказал Самуил: соберите всех израильтян в массифу, и я помолюсь о вас Господу. И взял Самуил одного ягненка от сосцов, и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь. Илия о засухе и дожде. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иов за своих друзей. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Хананеенка за свою дочь. И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Апостол Петр за Тавифу. Петр, выслав всех вон и преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Церковь Иерусалимская за апостола Петра. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Тогда Петр, пришедший в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Павел за Публия. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои, исцелил его. Примеры услышанных молитв, почерпнутые из церковной истории и житий святых. Во время гонения, воздвигнутого на христиан кесарем Максимианом, подвергся страданиям за Христа святой мученик Евтропий. Память Евтропия Клеоника и Василиска совершается 3 марта и 17 февраля. С родным братом своим Клеоником и другом Василиском. После многих жестоких мучений, которые с твердостью претерпели эти мученики, гонитель повелел привести их в храм языческой богини Артемиды, куда собран был народ. И когда все приносили жертву богине, мучитель принуждал к жертвоприношению святых мучеников. Что же делает Евтропий, чтобы, отрекшись от исполнения нечестивого повеления мучителя, в самом ясном свете показать бессилие языческих богов? Произносит Господу теплую, исполненную горячей веры молитву. «Господи Боже», — взывает он, — «Вседержитель вечный, нескверный, пречистый, неизменный и дивно просвещающий нас с высоты своей я. Ты избавил некогда святых твоих 3 отроков от Вавилонской пищи и спас святого Даниила от уст львовых. Буди с нами, приди на место сие, покажи силу твою и истреби все еленское беснование». Едва только святой окончил молитву эту, вдруг раздался гром и потряслась земля. Поколебалось все здание языческого храма, народ, собранный в храме, и сам учитель со страхом бежали из него, боясь смерти. Идол же богини Артемида упал на землю и разбился на мелкие части. При этом среди этого смятения слышен был голос с неба, который вещал так святым мученикам: «Услышана молитва ваша, и отныне на 7 месте будет молитвенный храм христиан». 3 марта. Жители одного села пришли к преподобному Феодору, именуемому Сикиоту, и со слезами молили его прийти к ним и прогнать саранчу, которая, подобно облаку, спустилась на нивы их и виноградники и производила ужасное опустошение. Преподобный внял просьбе сих несчастных земледельцев, пришел в их село и целую ночь провел в их церкви, молясь о них Богу. На другой день утром он вышел на нивы и здесь, взяв в руки несколько саранчи, еще совершил молитву о спасении несчастных земледельцев. И так как во время молитвы саранча в руке его умерла, то возблагодарил Господа и с уверенностью сказал окружающему его народу: «Возвратимся в церковь, дети! Господь не замедлит явить нам милость свою». И действительно, на другой день земледельцы увидели, что вся саранча погибла на нивах их. Преподобный Лука, уроженец Иллатский, с юных лет возлюбив иноческие подвиги, ушел тайно от своей матери и в одном из афонских монастырей постригся в новоначалие. Ефросиния, имя его матери, зная благочестие сына, хотя и догадывалась о святом его подвиге, но, будучи вдовой, не могла переносить разлуки и беспрестанно молилась Богу: «Господи, ты свидетель вдовства моего и всех огорчений с ним соединенных. Не забудь меня до конца, не отними у меня единственную отраду жизни любезного сына. Я не запрещала ему жить по твоему закону, я была ему матерью не только по плоти, но и по душе, хотела видеть его совершенным в добродетелях. Господи, не презри слез моих, возврати мне сына, да прославлю имя твое святое». Так молилась осиротевшая мать, и Господь услышал молитву ее. В одно время игумен обители, в которой подвязался святой Лука, узрел в сонном видении плачущую мать. «Зачем меня, бедную вдову, так жестоко обижаешь?» — вопияла она к настоятелю. «Зачем отнял у меня единственного сына утеху моей старости? Возврати мне сына, или не пристану жаловаться на тебя Богу!» Устрашенный игумен пробудился, долго размышлял о сновидении и, наконец, почел за пустое мечтание. Но в следующую ночь увидел тоже, в третью ночь услышал вопль сетующей матери. Тогда, наконец, он познал, что это не есть действие духа искусителя, но явление Богом устрояемое. Долго размышлял он о каждом иноке порознь. И так как святой Лука всегда скрывал от него и всей братьей свой род и отечество, пришел к мысли, что сновидение относится к нему. На следующий день он призывает к себе Луку и говорит с гневом: «Как осмелился ты обмануть нас, уверив, что не имеешь родителей? Как дерзнул жить с нами, имея ложь в сердце своем? Знаешь ли, кто начальник лжи? Уйди от нас, уйди даже из пределов афонских и возвратись к твоей родительнице. Уже третью ночь она укоряет и смущает меня. Горе тебе, если меня ослушаешься». Пораженный Лука стоял неподвижно и, потупив глаза свои, не смел выговорить ни одного слова. Он плакал, не желая оставить святую дружину. Тогда настоятель жалился над ним и сказал с кротостью: «Сын мой, теперь непременно возвратись к своей матери, а после сам Господь поможет тебе в добром намерении. Послушайся, я вижу, что ее молитва имеет великую силу у Бога и может уничтожить все твои молитвы. Иди с миром и помни, что без благословения родительского ничего предпринимать не должно». Выслушав это, святой Лука в молчании поклонился настоятелю, простился с братьями и отправился в путь свой. Кто может описать удивление и радость Ефросинии при виде сына? Она бросилась обнять его, но вдруг остановилась, возвела очи и руки на небо и воздала благодарение Богу. «Благословляю тебя, Господи, — сказала она, — что не оставил молитвы моей». Потом облобызала сына своего. Святой Лука пробыл у своей матери 4 месяца. Но, стремясь сердцем и душою к Богу и к житию безмолвному, начал у нее просить позволения удалиться в пустыню. Богобоязненная Ефросиния благословила его, ибо знала она, что Бога должно почитать и любить более, нежели родителей. И ее молитвы были вторым вождем на пути спасения сына. Есть известие, что Марк Аврелий в позднейшие годы своего царствования изменил свое отношение к христианам именно вследствие чудесного избавления, которое он испытал во время одного из своих походов против квадов, 174 год по Рождеству Христову. Его войско было стеснено этими варварами, воины были истощены ранами, крайне истомленные и палимы лучами знойного солнца. В этой крайности, по преданию, выступил вперед один легион, составленный из христиан, и колено преклоненно стал молиться, вследствие этого небо мгновенно покрылось облаками, и выпал обильный дождь для освежения римлян, которые сняли свои шлемы для наполнения их влагой. Когда они таким образом отчасти были разоружены и заботились только об удовлетворении своей жажды, неприятели сделали на них нападение. Но пронеслась сильная буря с молнией и градом, которая прямо ударила против варваров и дала возможность императорскому войску без труда одержать победу. Предание прибавляет, что тут было признано заступничество Бога христиан, что император дал название «Молниеносный» легиону, молитвы которого были столь успешны, и издал указ в пользу христианской религии. Святой Феодор, бывший епископом Эдесской церкви, в отроческих летах часто терпел насмешки от товарищей и строгие выговоры от учителей за то, что плохо учился грамоте. Но для отрока всего горестнее была печаль отца и матери, которым казалось, которые не ожидали от него ничего доброго. Но не леность и не родение были причиной его безуспешности, а неимение природных дарований. Когда ни родители, ни наставники не могли содействовать успехам его образования, он сам нашел силу, которая одна в состоянии была, если можно так выразиться, пересоздать его душу. Эта сила была молитва. Он рано пришел в церковь и скрылся под святым престолом. Тут, никем не замеченный, молясь Богу о просвещении разума, Федор уснул. Между тем собрались священнослужители, пришел архиерей, и началась божественная служба. Во время богослужения спящий Феодор увидел ангелоподобного отрока, который питал его медом. Обрадованный и вместе устрашенный, Феодор проснулся, и, не успев опомниться, вдруг вышел из-под престола. Архиереи, все бывшие тут, удивились внезапному явлению мальчика и начали спрашивать, кто он и что его побудило тут спрятаться. Федор рассказал все подробно и открыл свое сновидение. С того времени святой Федор начал преуспевать в учении и вскоре своими успехами превзошел всех сверстников. Татарский хан Амурат, слыша о чудесах святого Алексия, совершаемых им молитвою, прислал в Москву требование, чтобы угодник Божий прибыл в Орду и исцелил его ослепшую жену Тайдулу. По смирению своему, считая это выше своих сил, святой Алексей отказывался ехать. Однако по усиленной просьбе князя для блага Отечества решился исполнить требования хана. Что же делает святитель? Он перед отъездом совершает в Успенском соборе перед мощами святого Петра молебен, во время которого свеча зажигается сама собой и служит знамением Божие благоволение. С этой свечой, приехав в столицу татарскую, святитель опять совершает молебен с водосвятием, причем зажигает свечу, усердно молится и окропляет больную водой. Чудодейственная помощь не замедлила явиться. Царица внезапно прозрела, и святитель, одаренный ханом, приносит его благоволение для всего нашего Отечества через исходатайствование от него облегчение тяжкой доли. В ряду рассказов об услышанных Богом людских молитвах передадим высоко назидательный и вместе трогательный рассказ об одном афонском иноке, который слезно и долго молился Богу о том, чтобы он лучше здесь его наказал, но и помиловал бы его после смерти. Здесь, Спаситель мой, накажи меня, как чадолюбивый и сердобольный отец, а там прости, как единый безгрешный многомилостивый Бог. Ибо если здесь не вразумишь несчастного и не дашь ему сердечного озарения, чтобы ежедневно, без стыда, приносил он покаяние во грехах своих, что там делать ему, не имеющему оправдания? Итак, здесь, Спаситель мой, здесь, где наслаждался я прелестью греха, вразуми меня, как благосердный чадолюбивый отец, а там прости мне, как милостивый Бог, единый безгрешный. Слова святого Ефрема Сирина. Непрестанный молитвенный вопль старца наконец проник небеса и дошел до Господа Бога. Однажды, по обычной молитве, старец прилег. С первого мгновения сна он был поражен ослепительным сиянием, разлившимся по келье. Старец боязненно осмотрелся, и его взоры остановились на кресте, к которому пригвожден был божественный страдалец, Господь наш Иисус Христос. Терновый венец лежал на израненной голове его, из рук, из ног и из ребра его кровь струилась потоком. От лица Искупителя, от его кротких взоров исходило удивительное сияние. Старец затрепетал от радости, пал перед Господом на колени и залился слезами. «Что ты так горько и беспрестанно плачешь? Чего ты хочешь от меня?» — спросил кротко с креста Спаситель плачущего старца. «Господи!» — воскликнул старец, умиленно скрестив на груди руки. «Ты знаешь, как я огорчил тебя. Ты видишь, как много у меня грехов. Покарай меня за них в настоящей жизни, как тебе угодно, и помилуй меня по смерти. Более ничего я не хочу, более ничего я не прошу от тебя». «Хорошо», — отвечал Господь, — «будет по твоему желанию». Видение кончилось. Старец, сильно потрясенный чувствами неизъяснимой радости от лицезрения и сладкой беседы Господа, не пробуждаясь еще, ощутил, что его внутренность вся как будто подорвалась. Он пробудился и действительно увидел, что у него появилась огромная грыжа. Она и осталась таковою навсегда. Если б знали мы, если б дано было видеть нам преждевременно, что нас ждет за гробом и в последние минуты жизни, конечно, как говорил один святой отец, мы целый век согласили бы с удовольствием просидеть в келье, переполненной язвительными червями, чем пробыть несколько времени в аду. Господь явил святому Николаю, бывшему еще пресвитере, впоследствии же мир ликийском епископе, великого чудотворца. Святой Николай отправился на корабле в Палестину, и едва корабль вышел в море, как поднялась сильная буря и грозила гибелью кораблю и бывшим на нем людям. Пловцы, ввиду угрожающей опасности, обратились с просьбой к святому Николаю помолиться о спасении Господу Богу. «Если ты, святые отцы, — говорили они, — не поможешь нам молением твоим, то мы потонем в этой пучине и погибнем». Святой Николай увещевал их возложить надежду на Бога одного и ожидать скорого избавления от Него, а сам начал с усердием молиться Господу. Господь услышал молитву праведника. Буря утишилась, и опасность миновала. Во время одного морского плавания святой Григорий Богослов едва не погиб. Только его усердные молитвы в соединении с молитвами родителей спасли его от угрожавшего потопления. Об этом опасном плавании сам Григорий рассказывает так. «Время было самое неудобное для плавания, но меня влекла страсть к наукам. Особенно же меня ободряло то, что корабельщики были как бы свои. Но едва мы совершили несколько пути, поднялась страшная буря, какой, по словам плывшим со мною, и не было дотоле на их памяти. 20 дней и ночей лежал я на корме корабельной, призывая в молитвах царюющего в горних Бога. Пенистая волна, подобная горам и утесам, то с той, то с другой стороны ударяла в корабль и нередко низвергалась в него. От порывистого ветра, свистящего в канатах, потрясались все паруса. Облака спустились, воздух омрачился, освещаясь на мгновение ослепительным светом молнии. Оглушительные раскаты грома, сотрясая воздух, приводили в трепет все живое. Все пришли в страх при виде общей смерти. Но я, бедный, боялся более всех за свою душу, ибо подвергался опасности умереть некрещенным. И среди губительных вод желал воды духовной. Посему вопиял, просил и молил себе, хотя малой отсрочки. Так страдал я, но со мной страдали родители, в ночном видении разделяя со мной бедствие. Они суши подавали помощь своей молитвой, как бы заговаривали волны, о чем узнал я, когда впоследствии, по возвращении домой, высчитал время. А некто из плывших со мной, оказавший ко мне особое благорасположение и любовь, весьма беспокоившийся обо мне, видел, что во время опасности мать моя вошла в море и, взявши корабль, без большого труда извлекла его на сушу. И видение оправдалось, ибо море стало укрощаться, и мы вскоре, по непродолжительным бедствованиям на море, пристали к Родосу. Во время этой-то опасности и я принес себя в дар, дав обет, если спасусь, посвятить себя Богу, и, посвятив, спасся. Причины, по которым не всегда бывают услышаны наши молитвы. Невнимательность во время молитвы. Многие приходят в церковь, произносят тысячи стихов молитвы и выходят, не зная, что говорили они. Уста их движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей молитвы, как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты говоришь, я преклонял колено, но ум твой блуждал далеко. Тело твое было внутри церкви, а мысль твоя летала неведомо где. Уста произносили молитву, а ум исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения, общества, друзей. Дьявол зол, он знает, что во время молитвы мы делаем великие успехи. Потому тогда он и нападает на нас. Часто, лежа спокойно на постели, мы ни о чем не мыслим. А когда приходим молиться, то являются тысячи помыслов, чтобы мы вышли без пользы. Итак, вот первая причина, почему Бог не внемлет молитве нашей. Потому что мы и сами-то не внимаем словам своей молитвы, устами читаем молитву, а сердце далеко отстоит от Бога. Дальнейшая причина, почему не получаем просимого, заключается по учению того же святого Иоанна Златоуста в том, что не всегда просим полезного для себя. Получим ли просимое или не получим, будем прилежать к молитве и благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не получаем. Потому что и неполучение всегда бывает по воле Божьей, не менее благотворно, как получение. Ибо мы не знаем, что нам полезно, в той мере, в какой Он это знает. Следовательно, получим ли или не получим, мы должны благодарить. И что удивляешься, что мы не знаем полезного для нас? И Павел, муж столь великий и высокий, удостоившийся таких неизреченных откровений, не знал, что он просил не полезного себе. Видя себя окруженным бедствиями и непрестанными искушениями, он молился об избавлении от них и не однажды, не дважды, но многократно, ибо говорит: «Трижды молил я Господа, трижды». Так, трижды, то есть многократно он молил и не получил. Посмотрим же, как он это перенес. Возроптал ли? Впал ли в уныние? Отчаялся ли? Нет. Но что он говорит? «Сказал мне Господь, довольно для тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается». Бог не только не освободил его от постигших его бед, но и попустил ему оставаться в них. Пусть так. Но откуда известно, что он не роптал на это? Слушай, что сам Павел говорил, когда узнал, что так угодно Богу. «Сладце уба, похвалюся более в немощах моих». Не только говорит, не ищу уже освободиться от этих бед, но еще с великим удовольствием хвалюсь ими. Видишь, какая благоприятельная душа, какая любовь к Богу. Послушай, что еще говорит он? О чем помолимся, как подобает, и о чем молиться, не знаем. То есть мы, как люди, не можем знать все обстоятельно. И так должно все представить Создателю естества нашего и принимать с весельем и великой радостью все, что не определит Он. И смотреть не на то, чем кажутся нам происшествия, а на то, что так угодно Богу. Ибо Он лучше нас знает, что нам полезно, знает и то, как устроить наше спасение. Впрочем, хотя Бог иногда и медлит подаянием, но делает это, говорит святой Златоуст, не по немилосердию и отвращению, а желая медленностью подаяния более удержать тебя при себе, как поступают и чадолюбивые отцы. И они медленностью подаяния мудро стараются долей удержать при себе нерадивейших детей. А посему, когда просим у Господа в молитве чего-либо из земных благ, то надо иметь в уме, если ты видишь, Господи, что то-то полезно для спасения моего, то даруй мне. Безусловно, прилично просить только духовных благ, покаяния, сохранения решимости, жить хорошо, разумение воли Божией, молитвы, терпения и прочее. О внешних же благах всегда надлежит молиться условно, а еще лучше, предавая свою участь в волю Божию. Епископ Феофан. Третья причина, почему наши молитвы не бывают услышаны Богом, та, что мы приступаем к заповеди Божии. «Ты требуешь и хочешь узнать, — говорит преподобный Нил, — есть ли плоды от молитвы людей богобоязненных, а сам между тем не представляешь, что Бог ищет и требует от тебя плода своих заповедей. Ты хочешь, чтобы Бог скоро внимал молитве твоей, а сам приступаешь к заповеди Его. Если ты будешь повиноваться Ему, то Он услышит тебя. Повинуйся Его законам, и Он примет твои молитвы. Не повинуясь Его заповедям, ты то делаешь, что если и святые будут молиться за тебя, не будут услышаны». В книге «Исход» сказано, говорит еще тоже святой отец, что когда воздвигал Моисей руки, одолевал Израиль Амалека. И ты, если воздвигая свои руки к небу, не будешь питать зла против брата твоего, будешь молиться за обидевшего тебя, получишь помощь в борьбе с дьяволом. Но если ты сердишься на ближнего твоего, обвиняешь его и злословишь, то руки внутреннего твоего человека опущены к земле, хотя ты молишься с воздеянием рук и обращением очей к Богу. Посему молитва твоя не будет услышана, потому что руки твои, по словам Господа, исполнены крови братней. Ибо что смертоноснее злопамятство? Итак, измоемся по заповеди Господней покаянием и чистыми молитвами очистим себя от злобы. Многие, оскорбившие ближнего своего и с ними не примирившись, к Богу в молитве приступают. Таковы суетно и тщетно есть молитва. Когда не оставляешь сердечно ближнему твоему, то словом только и устами, и потому лицемерно молишься, и так молитва твоя не только не пользует тебе, но и в грех обращается. Бесполезны тогда все твои воздыхания и слезы. Воздеваешь руки твои к Богу, но не оскверняешь ли их граблением, хищением и прочей неправдой? Призываешь устами твоими святое и страшное имя Божье, но не порочишь ли их злословием, клеветой, осуждением, лестью, ложью и прочими пороками? ищешь у Бога милости? Но сам, милуешь ли ближнего твоего, тебе подобного человека? Говоришь к Богу, услыши, Господи. Но сам, не затыкаешь ли ближнему твоему, просящему тебя? Что молитва без милости, как глаз без силы? Милость сама собою молится более, нежели все человеки. И Бог наш, более на сердце незлобиво, сострадательное, милостивое и доброхотное смотрит, нежели на частое повторение «Господи, Господи». Бог есть милостив и праведен, ибо милостив любит милость и творящего милость милует. И, как праведный, отнимает праведно милость от того, что сам не хочет миловать. Прочитай притчу о должнике и слуге его, и увидишь истину сию. Молитва должна быть неотступна, чтобы была услышана. Истинно, истинно говорю вам, все, чего попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Сказал Господь еще с подтверждением, истинно, истинно говорю вам. Какой стыд для нас, что мы не умеем пользоваться таким неложным обетованием. И добро бы только нам стыд от того, а то наводится тень на самое обетование, будто оно слишком велико и неисполнимо. Нет, вина вся на нас, и главным образом в том, что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми, и совесть не дает нам чаять какой-либо милости от Господа. К тому же и то бывает, что если иногда и приступает кто просить о чем Бога, то с раздвоенной душою помянет о том мимоходом в молитве своей раз и два и бросает. Да и говорит потом, не слышит Бог. Нет, прося чего-либо особенно надо держать неотступность и неутомимость в молитве, подобно вдове, которая и бессердного судью докучанием своим заставила удовлетворить ее прошению. Настоящие молитвенники, спрашивая что-либо в молитве, соединяют с молитвой пост, бдение, лишение всякого рода и всякое благотворение, и притом просят не день, не два, а месяцы и годы. Зато и получают. Им и подражайте, если желаете иметь успех в молитве. Примечание. Увещание не малодушествовать, когда не исполняются наши молитвы. Сам Господь наш Иисус Христос примером своей молитвы в саду Гефсиманском научает нас не опечаливаться, когда мы молимся и не бываем услышаны. Равным образом из самых великих святых одни совсем не были услышаны в молитвах своих, например, Моисей, желавший войти в землю обетованную и не достигший ее. Другие же, как Бога отцы Иоаким и Анна, только в конце жизни увидели исполнение своей молитвы. Может быть, молитва наша еще не самая прилежная, может быть, просим не полезного для нас или наших ближних. Может быть, и полезное само в себе было бы вам не в пользу. Почему избывается даже противная наша молитва? Почему в бесплодии своей молитвы мы можем видеть напротив истинный плод ее? Может быть, не пришло еще время исполниться нашей молитве? Или же Господь, замедляя оправдать нашу молитву, желает приучить нас к терпеливой молитве, хочет сделать нас вообще усердными молитвенниками. Во всяком случае, как бы наша молитва ни представлялась возможной для исполнения, неисполнением ее не следует огорчаться до того, чтобы оставить ее или раскаиваться за нее. Будущее прикрыто от нас. Придет время, и многое, чего мы не понимали в жизни своей, раскроется перед нами. Итак, впрочем, не как я хочу по своей человеческой воле и рассчитанной надежде, но как ты, по воле Божеской да будет. Если отказано будет тебе в получении прошения, не то часто оно услышано будет. Не переставай взывать к Богу, не приходи в уныние, что не услышан, говорит святой Ефрем Сирин. Вспомни хананиянку и поревнуй ее терпению. Вспомни, как ей отказываемо было в получении просимого ею, А она все просила, и что же? Отринул ли ее Господь в конец? Нет. Но на малое время он отказывал ей, а потом дал ей, чего просила, в наше научение, чтобы и мы, получив отказ, умели стоять в своем прошении. Наши молитвы иногда не исполняются от того, что исполнение их было бы не согласно с премудрыми планами божественного проведения. Великий учитель церкви блаженный Августин до своего обращения ко Христу проводил в высшей степени нечестивую жизнь. Об этом глубоко скорбела его благочестивая мать Моника. Много лет она молилась об обращении своего сына. Но, как ей казалось, совершенно напрасно. В 383 году Августин вознамерился оставить мать и отправиться в Рим. Благочестивой Монике это было весьма нежелательно, ибо Рим тогда был городом безнравственным, и она боялась, что сын ее сделается там еще более грешником. Поэтому она усердно молилась, чтобы Бог воспрепятствовал Августину исполнить намерение свое. Но Августин, вопреки желанию матери, ночью сел на корабль и отплыл в Италию. Глубоко была печальна эти Моника. Она не могла понять, почему Бог не слышит ее столь усердную молитву. Но на самом деле Бог слышал ее. В Италии Августин, подобно упоминаемому в Евангелии блудному сыну, впал в великую нужду. В таком состоянии он отправился в Медиолан. Здесь он однажды вошел в церковь, в которой проповедовал тогда святой Амвросий. Проповедь эта потрясла его душу, и Августин обратился ко Христу. Этим были исполнены все бесчисленные молитвы благочестивой матери его, хотя последняя молитва ее, казалось, и оставлена была без исполнения. Об этом говорит сам Августин следующим образом. «Усердной со слезами она, то есть мать его, умоляла тебя, Боже, не допустить меня до путешествия. Но ты, по непостижимому совету своему, услышав главный предмет всей ее молитвы за меня, не исполнил того, о чем она просила тогда, чтобы исполнить на мне то, о чем она просила всегда». Так вся эта история научает нас не только быть постоянными в молитве, но и совершенно предавать себя в волю Божию и не отчаиваться, когда, по-видимому, молитвы наши остаются неуслышанными. Все мы твердо должны помнить при этом следующие слова, изреченные Богом через пророка Исаию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». О молитве Господней, служащей образцом христианских молитв, о даровании благ духовных. Происхождение молитвы Господней. Молитва Господня принята христианской церковью из уст самого Господа Иисуса Христа, Матфея 6, 9, Лука 11, 2, и потому называется Господнею. В Евангелии святого апостола Луки читаем. Случилось, что когда он, Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите, или, как читаем в Евангелии Матфея, молитесь так: Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь». Состав молитвы Господней. Молитва Господня по своему составу разделяется на призывание, 7 прошений и словословие. Призывание. «Отче наш, иже еси на небесех, обращает наш ум и сердце к Богу и выражает нашу уверенность в благости и могуществе Божием, по которым Господь дарует нам просимое у Него. Прошение. Молитвы Господни заключает в себе два отделения. Первое отделение, состоящее из первых трех прошений. «Да святится имя Твое», «Да придет Царствие Твое» и «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Относится исключительно к славословию имени Божия, хотя со славой Божией тесно связывается и наша собственная слава. Во втором отделении, которое составляет остальные четыре прошения, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». И «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Мы спрашиваем у Бога благ, относящихся к нашей личной пользе. Хотя опять дарование нам этой пользы есть вместе и слава имени Божия. Заключение, состоящее из слов: «Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Есть как бы верх и венец всей молитвы. В нем мы воздаем Богу славу и благодарение, которые принадлежат Ему, как Царю и Верховному Владыке всякого создания. Таким образом, молитва Господня обнимает собой все, что должен делать христианин, вознося ум и сердце к Богу, то есть и славословие, и благодарение, и прошение. Молитва Господня есть молитва верных. Древние писатели называют молитву Господню молитвою основною, сокращением всего Евангелия, Тертуллиана молитвы, молитвой верных, Златоуст. Действительно, называть Бога Отцом Своим достойно только верующие во Иисуса Христа достойны, кои верою и благодатью Божией возрождаются и делаются чадами Божиими, равные причастниками благ и спрашиваемых в молитве Господней. Каковы особенно? «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Могут соделать только верующие. В четырех последних прошениях Господь научает нас просить Бога преимущественно об удалении препятствий, быть причастниками благ и спрашиваемых первыми тремя прошениями. Что молитва Господня принадлежит верным, говорит святой Златоуст, показывают как уставы церкви, так и начало самой молитвы. Непросвещенный не может называть Бога своим отцом. Примечание. Молитва Господня есть образец всех наших молитв. Не только неопытные, но также опытные и усовершившиеся в деле молитвы. Все обязаны молиться по данному нам готовому образцу молитвы. От этой обязанности не только не освобождает нас, но еще и располагает к исполнению ее то, что по слову Спасителя, поклоняющиеся Отцу, должны поклоняться в духе и истине. Данный Христом образец молитвы не есть буква убивающая, а дух животворящий, не есть что-нибудь приходящее, временное, несущественное и допускающее изменения. Напротив, в ней выражается истинная, непреложная сущность молитвы. Святой Киприан так рассуждает об этом. Христос предрекает, что грядет час, когда истинные поклонники поклонятся Отцу духом и истиною, и исполнил обетование, так что мы, которые прияли Дух и истину по силе принесенного им удовлетворения, поклоняемся истинно и духовно по его также преданию. Ибо какая молитва может быть духовней той, которую дал нам Христос, пославший нам и Духа Святого? Какое моление перед Отцом может быть более истинным? Как не происшедшее из уст Сына, который есть истина. Молиться иначе, нежели как Он научил, есть не только невежество, но и преступление. Таким образом, ревнители молитвы духовной Напрасно стали бы уклоняться от употребления молитвы Господней по тем предлогам, будто она не согласна с духовным служением Богу. Она есть самое лучшее выражение молитвенных духовных расположений и лучшее средство для возбуждения и укрепления их. Итак, продолжим слово святого Киприяна. Будем молиться так, как учитель наш Господь научил. Любезная и приятна молитва того, кто просит Бога его же словами, кто в уши его возносит моление Христово. Знает Отец глаголы Сына. Когда молитву Сына воссылаем, то всем гласе слышится тот самый, который обитает в персях Отца. И так как мы имеем в нем ходатай перед Отцом о грехах, то, прося о грехах, произносим слова поручника нашего. Впрочем, из сказанного не следует, чтобы по намерению Господа Иисуса мы обязаны были молиться единственно только по данной им молитве, и чтобы кроме ее уже не были нужны другие молитвы. Нет. Неприкосновенная и неизменная сама по себе, как непреложная истина, молитва Господня в то же время не исключает употребление других определенных молитв. Господь хотел не того, чтобы кроме данной им молитвы никто не смел вводить в употребление других, а того, чтобы она служила для них образцом. Не того, чтобы мы не смели выражать наших молитвенных желаний иначе, нежели как Он выразил их, а того, чтобы наши молитвы, каковы бы ни были их выражения, подобны были Его молитве по духу и содержанию. В ней дышит дух сыновней любви к Богу, сыновнего дерзновения к Нему, как Отцу нашему Небесному. Та же любовь и дерзновение должны одушевлять наши молитвы. Она вся проникнута любовью к ближним, напоминая, что Господь есть общий наш Отец, и научая каждого из нас просить у Него разных благ, не себе только одному, но всем нам, хлеб наш даст нам, остави нам долги наши и прочее. Этот же дух братолюбия должен господствовать и во всех наших молитвах. В ряду прошений молитвы Господней первое место занимает прошение о том, что относится к славе Божией. «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». И уже далее следует прошение о наших нуждах телесных и духовных. Тот же самый порядок должен быть и во всех наших молитвах. Прежде и более всего мы должны выражать в наших молитвах ревность о славе Божией, и потом уже открывать Отцу Небесному наши нужды, так, чтобы видно было, что мы молимся Ему не по чувству только нужды в Нем и зависимости от Него, а главным образом потому, что того требует беспредельное Его совершенство, что Он есть источник и образец всего совершенного и великого в мире. Кто стал бы обращаться к Богу с молением об одних своих нуждах, без мысли о Его славе и величестве, тот показал бы себе недостаток бескорыстной любви к Нему. Ибо любящему кого-нибудь бескорыстно свойственно больше помышлять и услаждаться помышлением о достоинствах любимого, чем думать и заботиться о личных выгодах, какие можно было бы извлечь из близости к любимому. В тех прошениях молитвы Господней, которые имеют своим предметом наши нужды и блага, гораздо больше дано места нуждам и благам духовным, чем телесным. Это значит, что и во всех наших молитвах мы должны иметь в виду гораздо больше то, что нужно для блага и спасения нашей души, чем то, что относится к внешнему нашему благосостоянию. Должны просить у Бога не столько пищи и других потребностей для поддержки и благоустроения нашей телесной жизни, сколько того, что нужно для избавления нас от вечной погибели, то есть прощения грехов и избавления от искушений. Таким образом, молитва Господня имеет для нас священную важность, не только сама по себе, как данная нам для действительного употребления, но и потому, что в ней предлагается наставление в деле молитвы вообще. Примеры силы молитвы Господней. Преподобный Елеазар, инок Соловецкой обители, подвязался за 20 верст от обители на Анзерском острове. Немало пришлось ему претерпеть искушение от духа злобы. Раз явился ему искуситель в виде брата обители с приглашением в обитель. Подвижник не хотел идти в путь, прежде чем совершить правила келейной молитвы, и стал на молитву. Но когда приходилось ему читать молитву Господню, Отче наш, мнимый брат выходил из кельи. Подвижник изумлялся и продолжал молиться. Наконец, после нескольких опытов повторения той же истории, мнимый брат исчез без следа. А подвижник увидел, что если бы отправился он в обитель, то бурное море поглотило бы его. К настоятелю Каневского монастыря, преподобному мученику Макарию, жившему в 17 веке, пришла скорбящая душою мать и просила его оказать помощь своему сыну, молодому человеку, который вел рассеянную жизнь. Преподобный мученик взялся врачевать больного душою сына, и то призывал его к себе, то бывал в доме матери, уговаривая сына прийти в себя. Рассеянный сын, долго не внимавший ничему, раз сказал: «Зачем принуждает его долго молиться?» Преподобный отвечал: «Долгие молитвы совершают иноки по обету, и это к тебе не относится. Но вот что относится к тебе? Оставаться тебе без молитвы — то же, что осудить душу на голодную смерть. Читай одну молитву, Отче наш, и в ней найдешь все, и свет богопознания, и уроки для жизни, и утешение, и силу для духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не тяжело». Рассеянный сын послушался. И что же вышло? Прочтя раз молитву, он захотел прочесть ее в другой, в третий раз. Молитва до того понравилась ему, что он стал читать ее часто, и, читая, учился добру. Стал трудиться, стал жить внимательно к себе, переменился совсем и был утехой матери до гроба. Проезжая Полтавской губернии на пути в Киев, один священник заехал на постоялый двор, чтобы покормить лошадей и отдохнуть. По указанию хозяйки, женщины средних лет, заняв одну из комнат, он потребовал вина и закуски. Через несколько минут хозяйка внесла на подносе небольшой графин с вином и холодной закуской и, поставив на стол, сама вышла из комнаты. Священник по обычаю начал читать молитву Господню «Отче наш». Едва окончил он молитву, сказав последние слова: «Но избави нас от лукавого», как стоявший на столе графин мгновенно разлетелся в дребезги, как будто от удара молотком, и все вино разлилось. В недоумении и в некотором страхе он призывает хозяйку и указывает на неожиданное и без всякой, по-видимому, причины растрестувшееся графин и разлитое вино, спрашивает ее, что это значит. Она, побледнев от сильного страха, дрожащим голосом произнесла: «Виновата, батюшка». И с этими словами повергается к ногам священника, сказав: «Простите, батюшка». Приказав ей встать, он спросил ее: «Что тут такое кроется?» Со слезами на глазах она призналась ему, что задумала отравить своего нелюбимого мужа, чтобы после его смерти выйти за другого. «Составив отраву на вине, я поставила, — говорила она, — графин с отравой в шкаф, где стоял другой такой же графин чистого вина. И когда вы потребовали вино и закуску, я в торопях вместо одного графина схватила по ошибке другой с отравой и подала его вам. Судите и карайте меня, как знаете, великую грешницу, посягнувшую на жизнь моего мужа». Добросердечный пастырь, сделав ей приличные наставления, положил на нее церковную епитимию, заверив, что если бы ей даже и пришлось отравить мужа, то выйти замуж за другого не удалось бы никогда, потому что следствие открыло бы ее преступление, и она по суду была бы сослана в ссылку на каторжную работу. По возвращении из богомолия домой священник рассказал многим об этом очевидном чуде при нем или над ним совершившемся, советуя с верой читать молитву Господню «Отче наш» при всех случаях, особенно угрожающих опасностью жизни и даже смертью. Опыт краткого изъяснения на основании отцов и учителей церкви молитвы Господней. Однажды Господь в одном уединенном месте молился. По окончанию молитвы один из учеников сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Удовлетворяя этому желанию, Господь преподал своим ученикам образец молитвы, заключающий в себе главнейшие прошения, с какими последователи Евангелия обращаются к Богу. Эта молитва, данная Господом, и называется по этой причине Господнею. «Когда молитесь, — сказал Господь, — говорите: «Отче наш, иже на небесех». Человек новый, возрожденный, примирившийся с Богом по Его благодати, прежде всего говорит «Отче», потому что уже начал быть сыном. Замечание святого Киприяна. И это великое право называть Бога Отцом христианин получает по особенному благодатному усыновлению во Христе Спасителе, как замечает святой евангелист. Которые приняли Его, Он дал им власть быть чадами Божьими, быть верующим во имя Его. Господь научает возносить молитву от лица всех верующих. «Отче наш», а словом «на небесах», по выражению святого Иоанна Златоустова, не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли и поставляет его в превыспренних странах и горних жилищах, располагая к стремлению на небесах. Хотя Бог вездесущ, но в Священном Писании небеса представляются местом особенного явления Его присутствия. Так ангелы Божии и все святые созерцают Его славу, туда и молящийся, взяв крылья веры, возносит свой ум и сердце. «Да светится имя Твое!» Бог сам в себе, по выражению одного святого отца церкви, свят, и все свят, и святее всех святых. Он имеет собственную славу, исполненную всего величия, и никогда не изменяемую. Но среди верующих имя Божие может прославляться добрыми делами, совершаемыми во славу Отца Небесного. Может и хулиться нечестивой жизнью, возбуждающей соблазн и осуждение со стороны неверных или маловерных. Посему Спаситель внушает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. «Сподоби нас так чисто жить, чтобы через нас все Тебя славили, перед всеми являть жизнь столь неукоризненную, чтобы каждый из видящих оную возносил хвалу Владыке. Да приидет Царствие Твое! Господь для того и не сходил на землю, чтобы воссоздать и распространить между людьми Царство благодати и через него привести верующих к грядущему царству славы. Ищется и призывается Царствие Божие по замечанию отечественного учителя церкви, потому что хотя Бог и царствует, но человеки еще учатся служить Ему, и еще готовятся к блаженному причастию Царствия Его. Царство благодати, являющееся в душе человека, сокровенно и внутренно. Для некоторых не приходит во всей силе, а для иных и совсем не приходит, если еще царствует в них грех. Так же и царство славы в торжественном пришествии своем многих обойдет и оставит слева, и только истинные сыны Христовы царство признаны будут наследовать, уготованное им вечное царствие. Моление о Царстве есть благоговейное желание, чтобы Царство Божие, распространяясь на земле, утверждалось в душах верующих и в свое время привело их в наследие нетленное, нескверно и неувидаемое, соблюдено на небесах. Да будет воля Твоя, яко на небесех и на земле. Не умножение могущества вседержавного желает молящийся этими словами. Воля его, кто воле противиться может? Но тварь разумная, человек, получив от Творца свободную волю, может злоупотреблять своей свободою и вместо воли Божией следовать своим суетным и греховным влечениям. Для нравственного воспитания человека на земле основано благодатное Царство Христово, служащее преддверием и приготовлением к Небесному Царству. Там, в светлых обителях небесных, у всех мысли чистые, желания и намерения святые. Там все наслаждаются миром, радостью и блаженством, потому что во всем и всегда неуклонно исполняют волю Божию. Находясь еще на трудном пути к Царству Небесному, окруженный разнообразными соблазнами и препятствиями, христианин молит Бога: «Дай нам, Господи, подражать жизни небесной, чтобы и мы желали того, чего желаешь Ты. Помоги нашей воле ослабевающей, и хотя желающей исполнять дела Твои, но удерживаемой немощью плоти. Простри руку стремящимся идти, но принуждаемым хромать. Душа легка, но ее обременяет плоть. Та быстро стремится к небесному, а это тяготеет к земному, но при Твоей помощи невозможное будет возможным». Златоуст. «Хлеб наш насущный даст нам днесь». По наставлению Господа христианин обращается с молитвой к Отцу Небесному о насущном хлебе, то есть о всем, что нужно для поддержания жизни телесной и духовной. Для жизни телесной необходимы пища, одеяние и жилище. Всего этого заповедано просить лишь на всякий день, чтобы попечение о потребностях естественных не заглушало мысли о всеблагом промысле Божием. По что заранее стужать попечительному отцу о таких нуждах, которых, может быть, за утро не будет более? Для чего заботиться о завтрашнем дне тому, кто, может быть, и не увидит завтрашнего дня? Ограничивая естественные потребности пределами строгой необходимости, прося не суетных украшений и предметов роскоши, льстящих чувственности, но только хлеба, и не в житнице на лета многие, но только на сей день, чадо Отца Небесного помышляет и о том хлебе жизни, без которого внутренний человек умирает с голоду. Этот хлеб — Слово Божие, и святые таинства, особенно же таинство причащения, пречистое тело и святая кровь Господа, по толкованию святого Кирилла Иерусалимского, истинно насущный хлеб, имеющий действие на насущность души. Он сообщается всему составу человека, к пользе тела и души. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Наши грехи Господь называет долгами перед Богом, потому что, получив все от Бога, мы должны все отдать Ему. Получив от Него и естественные, и духовные дары, мы должны употреблять их во благо, сообразно Его воле и закону. В противном же случае, если мы злоупотребляем дарами благости Его, то остаемся должниками перед Его правосудием. Велики и разнообразны долги наши перед Богом, но они прощаются нам по вере нашей в Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, принесшего Себя в искупительную жертву за грехи всего мира, давшего нам право просить и получать оставление грехов под условием, если мы прощаем своим должникам. Должники наши — это те люди, которые согрешили против нас словом или делом, оказали нам несправедливость, нанесли незаслуженную обиду и причинили вред. Господь хочет, по словам святого Иоанна Златоустова, чтобы мы были кротки к виновным, не злопамятны к согрешающим против нас, прощением их приобретали прощение себе и сами предуготовляли себе меру человеколюбия, ибо мы просим столько даровать нам, сколько сами даем ближним, и спрашиваем себе такого же прощения, какое даруем своим должникам. «И не введи нас во искушение». Бог, не искушая, то есть не склоняя никого ко греху, Для испытания добродетели попускает иногда христианину подвергаться искушению со стороны врагов спасения, плоти, мира и дьявола. Такое искушение святой Кирилл Иерусалимский сравнивает с стремительным потоком, который трудно перейти, а одни, не погрязая в искушениях, минуют их, как бы сделавшись некими искусными пловцами и немало не увлекаясь ими, а другие не таковы, входят и погрязают. Сознавая свою немощь и бессилие без помощи благодати Божией, все укрепляющие и недостающие восполняющие, христианин молит Отца Небесного не допускать до искушений, превышающих силы и угрожающих добродетели крушением, или, если нужно быть испытанным и очищенным посредством искушения, даровать и силы, и искусство, необходимые для победы над духовными врагами. Но избави нас от лукавого, от всякого зла, какое может постигать нас в мире, который весь во зле лежит. Особенно же от греха, как причины всех бедствий, и от козни виновника греха, дьявола. Болезнь, печаль, убожество, унижение, гонение, потеря имущества, вообще всякое несчастье есть вразумляющий и исправляющий нас жезл любви Божией. Но по немощи природы, содрогаясь при одном виде страдания, мы просим Отца Небесного, да успокоит нас и от сих призраков несчастья, да поможет нам устоять против обольщений греха, ввергающего нас в пучину зол, и да оградит нас силой своей благости и ополчением светлых ангелов от страшных сетей злого духа, который, яко лев, рыкая, ходит, ища кого поглотить. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Молитву свою к Отцу Небесному христианин по научению Господа заключает прославлением всемогущества Его, утверждаясь в надежде, что Он дарует просимое, потому что сие в Его власти и относится к Его славе. Этого, говорит, я прошу у Тебя, потому что знаю, что Ты царь всего, имеешь вечную державу, можешь сделать все, что не захочешь, и обладаешь неотъемлемою славою. Из разных мест Златоуста. Аминь. То есть истина или да будет, подтверждает, что молитва приносится с верой без всякого сомнения. Примечание. Приведем здесь объяснение молитвы Господней святого Иоанна Златоустого, святого Тихона Задонского и святителя Филарета, митрополита Московского. Святого Иоанна Златоустого. Изъяснение молитвы Господней, Отче наш, иже еси на небесех. Не напрасно научен ты произносить это слово, а для того, чтобы благоговея перед именем Отца, произносимым собственным языком твоим, ты подражал его благости. Как и в другом месте он говорит, «Будьте подобны Отцу вашему, который на небесах, который солнцу своему повелевает сиять на злых и добрых, и дождю проливаться на праведных и на неправедных. Посему не может называть человека, любимого Бога, отцом своим тот, кто имеет настроение души зверское и бесчеловечное, потому что он не имеет свойств благости, какие есть у небесного Отца, но изменился в зверский вид и лишился божественного достоинства, по словам Давида. Человек в чести неразумный употребляется скотам несмысленным. Ибо кто нападает, как волк, легает, как осел, злопамятствует, как верблюд, насыщает чрево, как медведь, похищает, как волк, уязвляет, как скорпион, хитрит, как лисица, походствует, как неистовый конь, тот как может произносить слово, свойственное сыну, и называть Бога отцом своим? Следовательно, тот, кто кроток и человеколюбив к ближним и не мстит согрешающим против него, но воздает за обиды благодеяниями, безукоризненно может называть Бога отцом. и вникни в точность выражения, как он заповедует нам взаимную любовь и соединяет всех дружелюбным расположением. Он не повелел говорить «Отче мой, иже еси на небесех», но «Отче наш, иже еси на небесех». Для того, чтобы, научившись иметь общего отца, мы оказывали братское расположение друг к другу. Притом, желая научить, чтобы мы оставили землю земное и не преклонялись вниз, а взяли крылья веры и, возлетев выше воздуха и поднявшись выше эфира, стремились к называемому отцу, он заповедал говорить «Отче наш, иже еси на небесех». Не потому, чтобы Бог находился только на небесах, но чтобы нас, пресмыкающихся по земле, расположить к стремлению на небеса. И озарив красотою небесных благ, обратить туда все наши желания».